Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 8 главы книги Левит и перейдем к изучению главы 9. Говоря о служении священников в Скинии, нельзя не сказать и о том, как должны нести служение дети Божии во Христе. Апостол Иуда так писал в 23 стихе своего послания: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Дело в том, что мы можем пройти церемонию посвящения Богу и дать обещание служить Ему, но все это не будет иметь значения, если наши близкие и наши соседи не увидят служение Богу в нашей жизни. Что думают о вас люди, с которыми вы учитесь, работаете? Считают ли они, что вы служите Богу? Думают ли они, что вы посвятили себя на служение Ему? На днях я слышал прекрасный отзыв об одном христианине. Неверующий человек сказал мне о нем: «Я не знаю, что за религию он исповедует, но когда и мне тоже захочется удариться в религию, такая мне как раз и подойдет». К сожалению, слишком часто происходит наоборот. Мир не видит в христианах ничего особо привлекательного. А наша жизнь должна привлекать людей к Господу Иисусу Христу. Теперь давайте обратимся непосредственно к 8 главе книги Левит и прочтем о заповедях, которые были даны Аарону и его сыновьям. Я читаю 31 и 32 стихи. «И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне». Я уже говорил, что некоторые тексты книги Левит напоминают нам ассортимент бакалейной лавки. А вот как заканчивается эта глава. Священники здесь собираются съесть остатки еды. Их действия символизируют необходимость верующих насыщаться служением Христа. Мир и спокойствие будут долей верующих ровно в той степени, в какой они принимают Христа и насыщаются им. Ничего не должно остаться несъеденным. Съесть нужно все, а остатки должен поглотить огонь. Ничего не должно остаться испортиться. Детям Божьим крайне важно насыщаться Христом. Прочтем теперь заключительные стихи главы с 33 по 36. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. За этим обрядом должны были последовать семь дней посвящения и молитв. Священники должны были непрерывно дежурить у ворот скинии. Так и наш великий первосвященник жив вечно, чтобы заступаться за свой народ. Итак, все сделано по повелению Бога. Об этом снова и снова говорится в каждом из этих трех последних стихов главы. А причина этого объясняется в следующей 9 главе, к изучению которой мы сейчас и переходим. В ней рассказывается о том, как Аарон и его сыновья начинают свое служение, и слава Господня является всему народу. Глава эта очень интересна не только потому, что она рассказывает о выходе Аарона и его сыновей на служение. Она также сообщает все подробности о совершении ежедневных обрядов в служении священников. За исключением повествования о празднике очищения, оставшаяся часть Писания приводит очень мало таких подробностей. Итак, в этой главе рассказывается о времени, когда священник в первый раз приступал к служению. Несмотря на то, что человек рождался в семье Аарона, священником он становился только после посвящения. Древнееврейское слово «посвящение» буквально означало «наполнить руку», из чего следует, что мы приходим к Богу с пустыми руками. Посвящение – это не обещание стать миссионером или сделать для Господа что-то еще. Посвящение означает прийти к Господу с пустыми руками и спросить у Него: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» А уж Он наполнит вашу жизнь и ваши руки. Это и есть посвящение. Многие уверены, что они должны что-то принести Богу, если хотят, чтобы их посвятили на служение. Многие считают, что, отдавая Богу себя, они отдают невесть что грандиозное и непревзойденное. Нет, это не так. Не очень-то много мы из себя представляем. Когда я пришел к Богу, я принес с собой лишь кучу грехов, только и всего. Септуагинта, греческий перевод Библии, говоря о посвящении, использует слово «телеио», имеющее тот же смысл. Греческое слово «телос» означает «цель», то есть выполнение того, что повелел Бог, или достижение того предназначения, ради которого вы родились. А рождены мы для того, чтобы составлять тело Христа. А Христос, в свою очередь, был рожден для того, чтобы прийти на землю и выполнить волю Божию, то есть привести нас в свой небесный дом к славе. Вот как об этом сказано в 10 стихе 2 главы послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус был посвящен на служение Богу. У Него была цель, как сказано в 28 стихе 7 главы послания к евреям. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона – поставила Сына навеки совершенного». В этой главе мы рассмотрим не характер Иисуса, а Его служение, посредством которого Он достигает цели, вверенной Ему Богом. Вначале давайте рассмотрим структуру 9 главы, рассказывающей о служении священников. Стихи с 1 по 7 Аарон готовится начать свое служение. Стихи с 8 по 11 Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 12 по 16 Аарон приносит жертву всесожжения. Стихи с 17 по 21 Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Стихи с 22 по 24 Аарон благословляет народ и является слава Господня. Итак, Аарон готовится начать свое служение. Я читаю 1 и 2 стихи. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне». Как видим, все снова происходит по повелению Божью. Священники выполняли все указания, касавшиеся 7 дней, и теперь на 8-й день Аарон должен начать свое служение в качестве первосвященника. А ведь 8-й день – это 1-й день недели. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Он заступил на свое первосвященническое служение после смерти и воскресения. 4 стих 8 главы и стихи с 10 по 12 9 главы послания к евреям говорят нам, что если бы Христос остался на земле, то Он не был бы первосвященником. Только после Своего вознесения на небеса, в эту нерукотворенную скинию Он стал первосвященником, и вошел Он во святилище посредством принесения Своей крови. Когда Аарон заступал на служение первосвященника в первый день недели, 4 его сына были с ним в качестве свидетелей. Точно так же и у нас есть 4 Евангелия, которые свидетельствуют факт смерти и воскресения Христа. Сегодня у нас есть совершенный и вседостаточный священник. Вот как говорит об этом 9 стих 5 главы послания к евреям. «И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Аарон был несовершенным первосвященником. Он должен был сам каждый раз приносить за себя жертву. И вообще, любое священническое служение начиналось с того, что первосвященник приносил за себя жертву. Этим он возвещал всем, что он не Христос, но что еще придет тот, кто следует за ним. Он-то и будет великим первосвященником. Так сказано в 27 стихе 7 главы послания к евреям. Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Читаем 9 главу далее, 3 и 4 стихи. «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Аарону было велено, чтобы он приказал народу принести все жертвы Богу, за исключением жертвы повинности. В самом начале не было нужды приносить жертву повинности, поскольку они еще не успели ничего совершить, за что им пришлось бы повиниться. А принесли они обычного козла в жертву за грех. Двойное приношение тельца и агнца в жертву всесожжения, двойную жертву вола и овна в мирную жертву и обычное хлебное приношение. В этот день им должна была явиться слава Господня. Все это было призвано показать нам, что прийти к Богу мы можем только через смерть Христа. И только обратившись к воскресшему первосвященнику, сидящему одесную Бога. Прочтем стихи с 5 по 7. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. Люди повинуются, и Моисей заверяет их, что им явится слава Господня. Прочтем теперь о том, как Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 8 по 11. «И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножью жертвенника. а тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана». Стихи эти подробно излагают то, что так досконально Аарон выполнял обряд принесения жертвы за грех. Жертва за грех приносилась первой. Почему? Ведь когда о жертвах упоминалось в первый раз, то первой была жертва всесожжения, а жертва за грех приносилась последней. Дело в том, что сначала Библия рассказывает о жертвах с точки зрения Бога, а вот теперь мы подходим к вопросу о жертве за грех с точки зрения человека. Человек приходит к Богу грешником, и вы, и я приходим к Богу грешными. И когда мы приходим к Нему, прежде всего должна быть принесена жертва за грех. Седьмой стих первой главы послания к Ефесянам говорит о том, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Далее мы читаем о том, как Аарон приносит жертву всесожжения. Обряд принесения этой жертвы тоже выполнялся в скрупулезном соответствии с указаниями Бога. Сначала Аарон принес жертву за себя. Прочтем стихи с 12 по 14. «И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь. Он покропил ею на жертвенник со всех сторон». И принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. Затем приносит жертву за грех и всесожжение за народ, о чем повествуют 15 и 16 стихи. «И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение, и совершил его по уставу». Все это прекрасный образ Христа. В 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос понес на себе грех всего мира, целый мир, огромный земной шар, полный греха. Прочтем теперь, как Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Вот стихи с 17 по 21. «И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверхутреннего всесожжения, и заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли тук из вола и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей». Хлебная жертва, как и жертва мирная, была принесена в соответствии с Божьим повелением. Аарон, как представитель всего народа, приносит жертвы пред Господом посредством пролития и кропления крови, после чего Бог принимает людей, а затем благословляет. Давайте прочитаем о том, как Аарон благословляет народ и как является слава Божья. Вот стихи с 22 по 24, это последние стихи главы. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Благословение следует за принесением трех жертв: жертвы за грех, жертвы всесожжения и мирной жертвы. Затем Моисей и Аарон удаляются в скинию. Во время вечерней жертвы они выходят и благословляют народ. Затем является слава Господня. Люди восклицают и падают на колени, благоговея пред Богом и славя Его. Христос вошел во святилище, которое сегодня находится на небесах, и воссел там рядом с Богом, чтобы ходатайствовать за нас перед Ним постоянно. Друзья мои, посмотрите на живого Христа и падите ниц пред Ним, благоговея и славя Его. Не все и не всегда проявляли уважение к повелениям Бога. Об этом мы узнаем из следующей, 10 главы, где рассказывается, как Надав и Авиуд вошли в присутствие Божье, не имея на то никакого права. Наказанием им была смерть. Вообще в книге Левит мало повествований, но много всяких указаний, обрядов, правил, законов. А вот эта 10 глава как раз является повествованием о вполне конкретных событиях. Однако интерес людей к ним теряется почти полностью, поскольку речь идет о страшной трагедии. Событие это – еще одно черное пятно в длинной грязной истории человеческого греха и упрямства. Произошло оно на следующий день после посвящения, о котором говорилось в предыдущей главе. Как часто так бывает? После полной победы вдруг следует поражение – точно как в книге Иисуса Навина, когда за победой при Иерихоне следует позорное поражение при Гае. Бунт, самонадеянность, неповиновение двух сыновей Аароновых, Надава и Авиуда, особенно пугает в свете ясных указаний, которые Бог дал у горы Синай. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Говорится в 22 стихе 19 главы книги «Исход». И далее в стихах с 34 по 38 Бог дает Моисею формулу фимиама для использования в скинии, говоря: «Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». О том, как произошло поражение Надава и Авиуда, вы узнаете из нашей следующей передачи.